Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 424 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нынешнее воскресенье Святая Церковь совершает празднование Благовещения Пресвятой Богородицы. Нашу сегодняшнюю программу откроет слово на праздник Благовещения, сказанное насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Симеоном. Затем вы услышите отрывок из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский о празднике Благовещения Пресвятой Богородицы» из авторского цикла заслуженного профессора Московской Духовной Академии доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата. Фрагмент Божественной Литургии на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1988 года продолжает нашу сегодняшнюю передачу. Затем вы услышите вторую часть лекции беседы протоиерея Вячеслава Тулупова о таинстве покаяния. Завершит программу еще один архивный фрагмент. Песнопение «Днесь, владыка твари» вы услышите в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Запись 80-х годов прошлого века. Сегодняшняя программа иллюстрирована фрагментами всеночного бдения, совершенного в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре 90-е годы прошлого века.
Oh,
Нашу сегодняшнюю программу открывает слово на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы насильника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Симеона Гаврильчика.
Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Вот таким приветствием встречает юную траховицу Мариам в граде Назарете, посланный от Бога Архангел Гавриил. Это приветствие смутило Богоматерь, ибо подобного небесного приветствия не слышала доселе ни одна из жен в роде человеческого. Ибо с момента творения человека в памяти всего человеческого рода лежало событие, проклятие, навлеченного на весь человеческий род благодаря прислушанию жены Евы, за то, что она отвергла заповедь Божию и вступила в грех, поверив внушению лукавому, и вела в этот грех своего супруга. И из-за этот грех весь человеческий род стал в состоянии вражды с Богом или состояние средостения. Между Богом и человеком находилась огромная пропасть. Вплоть до Благовещения Богоматери на каждом человеке тяготело вот это вот тяжкое проклятие и тяжкое состояние смерти, отчужденность от Бога. И вот эти вот слова небесного посланника, они словно разрывают тьму греха, разрывают закон проклятия, лежавшим на человеческом роде, и дают через Богоматерь новое благословение, благословение всему человеческому роду. И вот сегодня мы поем в тропаре «Дней спасения нашего глазизна». И славянскими словами означается следующее, что отныне, с этого момента, наступает начало нашего спасения. Невозможно человеку понять, в чем заключается спасение, если он не будет знать истоков нашего бытия. Если человек не будет знать о тех событиях, которые произошли в раю, именно по этой причине вам их напомню. Человек должен знать, что существует смерть не биологическая, а смерть духовная. И она является причиной начатка всякой другой смерти. Биологическое, душевное и так далее. И вот это состояние плена, смерти, человек избавиться сам не может. Его может избавить от этого состояния только лишь сам Господь, Творец, Создатель человеческого рода. И вот чтобы это совершить, Господь посылает при чистой Деве Марии Архангела Гавриила известить свое желание вступить в историю человеческого рода, стать человеком, пройти весь путь человека, все возрасты, все состояния для того, чтобы взойти на крест, пострадать и выкупить человека из дна ада, выкупить из тирании дьявола. И вот почему именно эти слова, обращенные к Богоматери, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою», они наполнены и надежды, они наполнены великой жизни и величайшей жизненной силой. Богоматерь смутилась почему? Потому что действительно она была первой, кто услышал эти благословенные слова с неба, обращенные к Деве. Она смутилась и потому, что она ощущала тот великий подвиг, который предстоял и ей самой. Но почему именно она, Богоматерь, Дева Мариам, а в переводе с еврейского Мариам означает «госпожа», она была избрана для этой великой тайны? Она была избрана для этой великой тайны, потому что только лишь она из всего человеческого рода достигла такого предела чистоты и святости, которое было возможно для человека до искупительных страданий Христа Спасителя. Она стояла на грани святости, возможно для человека. Но так как Господь должен был принять от Девы Марии не только лишь тело, но душу, дух, волю и чувства, то поэтому Богоматерь должна была чиста быть по всем, не только лишь по телу внешнему, но по своим душевным устремлениям, по своим чувствам, по своим желаниям. И вот в этом Богоматерь послужила Богу еще с раннего детства, потому что в своих юных лет Богоматерь была не только лишь отдана в Иерусалимский храм, где проводила жизнь в молитве, посте, в изучении Священного Писания, но она, сокрыта от внешних взоров, всякого любопытного человеческого взора, невидимо предстояла пред взорами Отца Небесного, моля о спасении рода человеческого. Ибо, изучив Священное Писание, она прекрасно знала о том великом обетовании, которое было дано Богу человеком, о том, что некая жена, дева, должна послужить спасению рода человеческого. И, читая среди строки Священного Писания из пророка Исаии, если дева во чреве примет и родит сына, она с детства желала быть этой помощницей и содетельницей спасения рода человеческого. По своему смирению она, конечно, ощущала свое недостоинство, ибо чистота мысли, чистота ума, она сопровождается бездной и глубиной покаяния и смирения человеческой души, величайшим страхом и благоговением перед величием Божиим. И вот всем этим обладала Богоматерь с самого своего детства. И когда наступил ответственный момент принять волю Божию, Богоматерь не усомнилась принять этих слов вестника, но только лишь сказала: «Как сие будет, и где же, то есть, я мужа не знаю». Ибо Богоматерь Дева Мария была обручена уже находящемуся в 70-летнем возрасте праведному Иосифу для того, чтобы он был хранителем ее детства и непорочности. Она не удумевала, как может родить, если она не имеет супруга, мужа. Как это возможно? Но Архангел Гавриил не раскрывает ей тайны, потому что тайна Божия есть тайна Божия, она непостижима никаким человеческим рассудком и никаким даже просвещенным с точки зрения человеческого понимания слова «разум». Ибо у Бога не изнеможет вся глагол. Архангел Гавриил только лишь указывает ей на образ совершения зачатия. «Дух святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, и рождаемое от тебя свято будет, и наречется Сын Божий. И ты дашь имя ему Иисус, ибо той спасет многие люди». В этих кратких словах выражено фактически все действие Божие, весь план божественного домостроительства по отношению к роду человеческому. То есть ты должна стать матерью Сына Божия, Бога Слова по человеческому естеству, для того, чтобы Он стал искупителем и спасителем всего человеческого рода. Если бы не последовал дальнейшим ответ Богоматери, то никогда бы не произошло бы искупление рода человеческого. Никогда бы Бог не смог прийти в нашу историю. Никогда бы Бог не смог вмешаться в течение нашей истории и разрушить связостение между Богом и человеком. И никогда бы Бог не смог бы применить человеческий род с собой. Если бы не последовало слова «Согласны с воле Божией Богоматери, все раба Господня, да будет по глаголу Твоему». Воспитанная в детстве в благоговении, страхе Божьем, чистоте и святости, став органом благодати Духа Святаго, она вполне естественно, присвыкшаяся с тем, чтобы в своей жизни творить только лишь волю Всевышнего Творца. И этот призыв святого и благого Бога она воспринимает как высшее повеление и высшее свое предназначение. И она идет на него как на величайший подвиг ради всего человеческого рода. И кто из людей, кто из нас может прославить ее подвиг? Да никто, наверное. Ибо с этого момента она становится Богоматерью. Бог входит в ее сердце, обитает, живет в ней, проходит все возрасты, полагающиеся для находящегося в утробе. И вот помните слова или советы родственнейшей Богоматери, когда она приходит в селение Горнее. Она говорит: «Блаженно уверовавшая и благословен плачлево твоего». Это очень немногие слова в Священном Писании, но эти слова Священного Писания столь глубоки, столь велики и столь необходимы, что для разумеющего и рассуждающего человека они раскрывают всю полноту святости и величия той, которой поныне предстоит ближе всех к престолу Божию. Дальнейшие события, которые нам придется пережить нашим сердцем в течение Страстной Седмицы, докажут нам следующее, что вера этих людей была не только слаба, но эта вера была неправильна. Эта вера относилась ко Христу и Богу по-человечески, по-земному, как лишь к устроителю человеческому земного счастья, земного царства. Но Господь скажет слова, прекрасные слова Понтию Пилату: «Царство мое не от мира сего». Ибо если бы царство мое было бы от мира сего, то ученики мои подвязались за меня. Царство Божие невидимо. И только в Церкви Божией, в Храме Божием, Царство Божие видимым образом являет себя через иконы, через красоту, которая отражает небесную чистоту, небесную святость и красоту. Но в Царстве Божьем каждый из нас призван быть причастником. Каждый из нас призывается быть храмом Духа Святого. Ибо плод Духа есть свят. И дай Бог, чтобы в эти дни, в дни Благовещения, в предстоящие дни Страстной Седмицы, мы проводили с великим вниманием к нашей душе, к нашим чувствам, к нашему сердцу, осознавая то, что подлинную Пасху с глубокой радостью можно встретить только лишь тогда, когда мы будем, как Божья Матерь, воспринимать эту нашу жизнь как великий крест, как необходимость терпения, претерпевания своего собственного креста ради пользы и блага окружающих нас людей и ради славы нетленного Бога Отца и Сына Святого Духа. Аминь.
Спасибо.
Вы слушали слово игумена Симеона, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
Thank you.
Программа продолжает отрывок из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его письмам и дневникам. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат.
Чудно, велико, исполнено божественной премудрости благовещение Архангелом Пресвятой Деве Марии и воплощение от нее Сына Божия. Внимайте, учит святой Иоанн, нынешнему благовестию. Молния зрачный архангел Гавриил, предстоящий пред Богом и провозвестник великих тайн Божьих, вещает ныне Пречистой Деве, Богоизбранная Траковица, Богради Назарете, в доме Иосифа, божественную тайну, от веков сокровенную Боге, о зачатии от нее по плоти предвечного Сына Божия, Творца веков, ради спасения погибающего во грехах рода человеческого. Совершающееся таинство приводит в изумление и человеческий разум, и ангельский высокий ум. Недоумевают святые ангелы, как безначальный, необъятный, неприступный не сходит до раба Израка, становится человеком, не переставая быть Богом, и немало не умаляя божественной славы. Недоумевают люди, но и радуются, ибо грядет на землю, видимо, во плоти сам Бог, и будет здесь между ними обитать, возвестит им тайны спасения, просветит их небесным светом, оставит церковь на земле, ниспошлет Духа Святого, преподаст таинство спасительное и заповеди верующим в Него, подаст им все средства ко спасению. А Матерь Божия станет по благодати нашей Матерью, ходатайницей и заступницей. Вообразите, обращается к каждому из нас святой пастырь, что было бы с людьми, если бы Сын Божий не снизошел так дивно, так благостно к нам грешным омраченным. Как человечество было бы бедно, жалко, безобразно, безутешно. А теперь какое утешение всегдашнее для верующих и кающихся. Сын Божий, их надежда, очищение и спасение. Он – защита видимых, утешение всех скорбящих, ободрение унывающих, покой утружденных и обремененных, награда подвязающихся, свет омраченных, сила немощных, помощник в трудах благих, споборник в духовных бранях, утеха всех праведных, вечная жизнь всех верующих в Него. О, восклицает святой пастырь, таинство чудное, превыше всякого разума, о благость Божия несказанная, человеку падшему, достойному всякого наказания, подана такая безмерная милость. Что возвысило на несравненную высоту Божию Матерь, возвысившую и нас, что сделало ее великой и достославной паче херувимов и серафимов? Смирение, чистота помыслов и чувств, пламенная любовь и преданность Богу, терпение скорбей. Возлюби и глубоко насади в сердце твоем, и ты, христианин, обращается к своим пословам и к каждому из нас, святой Иоанн, боголюбезное смирение. Стяжи и ты всеусильными трудами всей жизни чистоту сердечную, постом, молитвами, богомыслием, слезами, особенно же частым достойным причащением святых тайн Христовых. Возлюби и ты всем сердцем Бога, Творца и Спасителя твоего, и не предпочитай ничего в мире Его святой любви. О нем всегда размышляй и о Его чудных делах. Им живи и дыши, им питай душу свою, в Него облекись, им очищайся, просвещайся, освящайся, утверждайся, украшайся, хвались, утешайся. Им побеждай искушения и наветы врагов, видимых и невидимых. Что ни делаешь, делай все с мыслью о Нем и ради Его. Где ни будешь, везде будь с Ним, как и Он всегда с нами, везде сы и вся исполняя. Девы и женщины, учитесь у Матери Божией всякой добродетели, чтобы вам быть достойными христианками. Многие нынешние христианские жены и девы крайне унижают и бесчестят свой пол недостойным, богопротивным поведением и являются недостойными не только звания христианского, но и человеческого. Потеряли стыд и страх Божий, допустили угаснуть в себе веру в Бога и чувству стыда, столь свойственному женщине, утратили упование на Бога и преданность Его святой воле. Тайна Благовещения и вслед за Ним воплощение Его человечения Сына Божия совершилось ради нашего спасения. И наш долг со страхом и радостью принять грядущего к нам Господа, водворить на земле, в сердцах и душах наших Царство Небесное, Царство правды, мира и радости в Духе Святом.
Вы слушали отрывок из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский о празднике Благовещения Пресвятой Богородицы». Программу продолжает архивная страничка. Вместе с вами, дорогие слушатели, мы побываем на Божественной Литургии на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1988 года в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Чтение богослужебного Евангелия и Евтинию совершил протодиакон Владимир Назаркин.
Вот мне Боже, зачем Елисавет жена запарена, и таявшийся месяц пять глаголющий, я по папа мне сотвори Господь во дни, меня же презрел я при поношении мое в человеце. Этот же шестый послан быть ангел Гавриил от Бога, по град Галилейский, ему же имя Назарет, деве обученней мужеви, ему же имя Иосиф от дому Давидова, и имя деве Мариам. Шед к ней ангел и че, радуйся благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах. Она же, видевши, смутися о слове сего, и помышлявши, каково будет целование сие. И че ангел ей, не бойся, Мария, обрете во благодать от Бога, и все зачнеши во чреве, и родиши сына, и наречеши имя ему Иисус, сей будет велик, и сыну Иснего наречеться. Даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и воцарится в дому Иакова во веки, и царствию его не будет концом. И че же Мария по ангелу, как будет сие, где живу, же не знаю. И отвечал ангел речей, Дух Святый войдет на час, и сила Вышнего синихся, тем же и рождаемое свято, наречется Сын Божий. И сей Елисавет Южика Твоя, и правда час сына старости своей, и сей месяц шестый есть ей, нарицаеми и плоды, как бы не изнеможет от Бога, сам глагол. Рече же Марья, сена Бога Господня, будь мне, о глагол Твоему.
Прозвучал фрагмент Божественной литургии на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, записанный 7 апреля 1988 года в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры. Нашу программу продолжает третья часть лекции и беседы, состоявшейся в лекционном центре Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре. Протоиерей Вячеслав Тулупов, настоятель храма во имя святого Архангела Михаила в Сергиевом Посаде, беседует на тему «Таинство покаяния».
Один вот проповедник писал: «От Бога нельзя откупиться ни постами, ни жертвами, потому что Богу дух сокрушен, то есть печаль о своих грехах». Очень момент важный, ведь люди, которые не очень духовные, они считают, что от Бога можно на самом деле откупиться. Вот когда началась перестройка, так называемая, многие люди пришли искренне в церковь, а другие, вот мы видим, ну, разбогатели, неправильно разбогатели. И часто вот мы видим, как ничего духовного, собственно, в них нет. Но зато они занимаются какой-то, ну, церковной благотворительностью иногда. И храмы строят, и благоукрашают. Хорошо, хорошо. Но у них какой-то примитивный бывает подход. Какая-нибудь бабушка в деревне, и то более духовная, чем какой-нибудь образованный, богатый человек. Потому что она Богу отдает именно дух сокрушенный. А этот человек богатый считает, что вот он там построил что-то или там позолотил и как бы откупился от Бога. Конечно, если средства позволяют, Бог зачтет тебе, что ты не в казино их там проиграл, а на самом деле употребил на хорошее дело там благотворительное, церковное. Но ведь Богу-то не это надо. Если было бы так уж это все нужно, Господь осыпал бы всех верующих людей золотом и всех бы их позолотил бы. Да не в этом ведь суть-то, правда, христианской жизни. Суть именно дух сокрушенный. Ты должен не откупаться от Бога, там, деньгами, если они у тебя есть, а откупиться-то слезами только можно от Бога. И ведь, видите, здесь уравнены все на земле. Хоть ты богат, хоть ты бедный, хоть ты великий, хоть ты незаметный человек. Слезы есть у всех. И этим можно только заплатить за свои грехи. Заповеди кажутся нам чуть ли не уголовным кодексом, вот один проповедник говорил, который нам запрещает совершать какие-то грехи, и за них мы будем наказаны в посмертном бытии. Некоторые, как вы знаете, из страха чтят уголовный кодекс. Также можно и заповеди Божии из страха чтить. Никакой духовности, религиозной цены по отношению к Богу это не имеет. Вот покаяние наше, оно не должно быть на самом деле покаяние преступникам перед грозным там судьей. Конечно, мы часто вот такие сравнения в церковных текстах видим. Да, Бог это грозный судья на самом деле. И предстанем мы на суде перед Ним и дадим отчет. Все святые всегда говорили, что вот это чувство предстояния перед Божьим судом должно у нас быть всегда. Это всегда вразумляет нас, вот таких легкомысленных, расслабленных людей. Но тем не менее, Бог наш – это любвеобильный Отец. Он не хочет нас судить изначально. То есть, если бы Он бы хотел бы человечество наказать, Он бы его бы сразу бы отправил на веки вечные в адские бездны. Нет, Бог сделал все, что мог, чтобы нас спасти. И делает это, и будет делать до конца света, борясь за каждого человека. И поэтому суд нам предстоит, как говорили святые отцы, суд любви. Мы увидим, что любовь нас осуждает. Как Исаак Сирин говорил, преподобный отец, грешники в аду будут мучиться от того, что увидят, что они отвергли, какую божественную любовь они попрали. Когда они увидят и восчувствуют эту любовь, они придут в ужас, что они потеряли. А вот здесь на земле иногда, даже живя церковной жизнью, мы иногда как бы устаем и говорим, ну, на самом деле, как будто мы под каким-то уголовным кодексом. Это нельзя сделать, то нельзя сделать. Ну, может быть, мы не очень ощущаем, но некоторые люди, которые приходят вот из мира в церковную жизнь, они говорят, нет, Богу это не нужно. Ни направо не ступи, ни налево. Все, как вы помните, раньше говорили, шаг вправо, шаг влево, расстрел, когда вели к заключенных. Вот, говорит, так примерно в православной жизни. Это все только от того такие разговоры, что человек не восчувствовал своим сердцем Бога. Его сердце еще предано миру. И мирским, и дьявольским всяким удовольствием. А так как это делать нельзя, человек говорит, вот что такое? Нельзя ни то, ни другое. Когда человек возлюбит Бога и покается в грехах, ему совершенно не тяжело исполнять заповеди Божии. И для него, для такого человека, это не уголовный кодекс Евангелия. Это книга жизни. Вот если я буду выполнять все это, я буду жить. И не просто теоретически. Человек чувствует эту жизнь настоящую, жизнь Духа Божия, когда живет по заповедям Божиим. Есть такая мирская поговорка, насильно мил не будешь. Бог любит нас, сделал все, чтобы мы спаслись. Но Он не хочет, чтобы мы насильно Его любили. Он хочет нашей добровольной любви. И поэтому те заповеди, которые Он нам дал, это как бы правило этой любви. что ты не должен делать. Но ведь даже в мирской нашей любви такие правила существуют, правда? Вот находит там молодой человек девушку, признается ей в любви, заключает брак. Это же подразумевает определенные правила, что ты можешь делать, что ты не можешь делать. Или человек вот принимает монашество, дает обет любви церкви и Богу. Все, на этой свете для него только Бог и больше ничего. Но монашеский обет — это тоже обет любви. Я буду верен только Богу и церкви. Поэтому, когда человек крестит, становится христианином, он тоже дает эти обеты, как новобрачные, что буду я теперь верен только Христу, только Ему служить. Это все добровольно делается, никто не принуждается. Господь понимает, что правила-то соблюдать трудно. Природа-то наша слабая и грешная. И как мы не желаем, как не хотим спасти свою душу, как не любим Бога, бывает, оступаемся. После каждого греха истинный христианин говорит: зачем я это сделал? Был в каком-то помутнении ума, совершенно в ненормальном состоянии. И вот здесь человек кается. Для этого есть покаяние. Господь ведь не начертал нам эти заповеди евангельские, как уголовный кодекс. Там против такой статьи, что-то сделал не так, 2 года, еще какое-то преступление, 5 лет, еще кто-то сделал уж какое-то вообще большое преступление, пожизненное дадут. Вот в нашей жизни христианской за эти нарушения заповеди таких следствий нету. Бог требует одного – покаяния, и ты будешь прощен. В древней церкви были, конечно, вот правила, и правила строгие. Иногда за грехи, как помните вы, если почитаем книгу правил, там отлучали, например, от причастия на год, на 15 там, лет, бывает даже на 20 отлучали там за убийство или за блуд. Но опять отлучали это совершенно не для того, чтобы человека сделать плохо, а для того, чтобы он исправился, покаялся, опять достиг чистоты души, которая бы ему позволила причаститься. И это было наказание любви. Никто его не истязал. Это в миру, когда там дают 10 лет, 15, то за этим что следует? Это сейчас мягкие такие тюремные наказания, когда люди там работают где-то, их питают. А так во все века-то что такое было? Каторга. Это очень тяжелая работа. Фактически мало кто и выживал. Поэтому наказание церкви, наказание любви для твоего же блага. И поэтому наши евангельские заповеди и должны нам восприниматься как вот руководство для нашего исправления. А если мы их нарушаем, есть соответствующее средство восстановить свою душу, покаяние. Вот еще один проповедник сказал такую мысль: надо перестать быть скрытым врагом Бога, перестать быть тем человеком, который под страхом возмездия худо-бедно выполняет условия договора, кляня в душе и договор, и его условия. Ведь, если честно себе признаться, мы на самом деле иногда бываем скрытыми врагами Бога. Вот мы часто любим говорить, что люди там неверующие, материалисты, атеисты, вот они враги Божии. И это правда. Но они открытые враги Божии. А можно стать христианином и быть тоже скрытым врагом Бога. То есть проповедник о чем говорил? Что, вы знаете, как иногда в миру не нравится мне правитель, да, вот президент, ну или какой-нибудь тиран, там вот Сталин, например, вот мы все время говорим, в нашей стране такой тиран был недавно. Люди его боялись, да, и все его ближайшие там генералы, министры, приближенные понимали, что в любой момент он тебя посадит или расстреляет. Вот как у Сталина в Политбюро, почти у всех членов Политбюро, или жены, братья, там ближайшие родственники, у всех сидели в тюрьме. И они с ним сидели на заседаниях, выполняли его поручения, вместе с ним на даче обедали, пили вино, клялись ему в любви, а при этом у каждого ближайший родственник сидел в концлагере. И они его любили искренне, но вряд ли. Потом, как только Сталин умер, помните, что Хрущев сделал? Один из его самых таких ближайших товарищей сразу начал выступать против Сталина. Да и другие фактически были скрытыми врагами этого тирана. Они его боялись, они понимали, что он их сотрет в порошок. Поэтому, чтобы выжить, они любили его на словах. Вот так можно относиться и к Богу. Можно поверить в Бога, почитать Библию, Евангелие и увидеть. Грешник ты, грешник. Что тебя ожидает? Суд и гиенна огненная. Хочешь ты этого? Не хочешь. Поэтому крещусь, христианство приму, буду жить, как христианин, заповеди исполнять. Для чего? Чтобы не пойти в ад. И все, и все. Ну, а любви-то в этом рассуждении нету. Значит, ты воспринял Бога как своего врага. Если бы он тебя бы не судил бы и в ад бы не отправил, так можно и христианство было бы не принимать, и заповеди не надо исполнять. А зачем? Ада-то нет. И получается, мы иногда тоже говорим, вот что для меня самое такое страшное? Пойти в ад, каждый христианин скажет. Ну и самое страшное, а дальше что самое главное? Вот надо покаяться. Да, надо покаяться, чтобы в ад пойти. А дальше что? А дальше как бы и ничего. Главное, в аду бы не оказаться. Ну а где есть любовь-то Божия? Значит, ты Бога-то, по сути дела, не любишь. По сути дела, ты его просто боишься. И страх-то это не тот страх Божий, благоговейный, святой. Когда вот человек, любя кого-то, своего там отца, детей, мужа, боится как бы перед ним что-то плохое сделать, чтобы не потерять эту любовь, не нарушить. Это хороший страх. А вот этот страх наказания, он только принижает человека. Иногда мы сами, вот если заглянуть в душу, боимся сами признаться, что кроме страха вот этого, как перед тираном, перед Богом, других чувств иногда и не бывает. И это ужасно. Потому что Бог-то есть любовь, а мы его воспринимаем как некое суперзло. Неосознанно. Даже не понимая этого. То есть покаяние — это основа духовной жизни. Но покаяние — основа жизни для чего? Чтобы очиститься от грехов и возлюбить Бога. Нам не дает именно грех возможность все сердце свое отдать Богу. Если в тебе мало любви, только от одного. Что любишь грехи, любишь мир этот, его прелести. И все это вытесняет в тебе любовь к Богу. Поэтому почему первая степень духовной жизни — покаяние-то? Надо в этом покаяться, в этой любви, уничтожить себе эту привязанность к миру, к грехам. И тогда можно свое сердце полностью отдать Богу. А если оно заполнено любовью к миру, к дьяволу, к этим удовольствиям и греху, то совместимость с любовью Божией это быть не может. Вот для чего нужно покаяние-то. А не только каяться, бояться Бога, и так до конца жизнь проводить. Поэтому, о чем я говорил, иногда смотрят нецерковные люди на нашу жизнь церковную и говорят: да не хочу я жить такой жизнью. Все у вас уныло, все вы какие-то унылые, все у вас плохо, все вокруг, все внутри плохо. Зачем это нужно? Какая-то унылая религия. Все это происходит от того, что многие христиане, они не делают второго шага. То есть первое — это делается к Богу, покаяние. А второй — к Богу, к любви божественной. Ногу занесли, и все, и дальше не идем. И получается, мы в таком состоянии и пребываем. Грешим, каемся, грешим, каемся, каемся, грешим. И поэтому, когда человек со стороны, не понимающий сути христианства, смотрит только на внешнее, он говорит: что-то там не то, и мне это не нравится, даже не понимая, что. Да и мы с вами иногда смотрим на собственную жизнь христианскую и говорим: что-то мне не нравится, как я живу. Вроде в Бога верю, заповеди исполняю, все церковные обычаи выполняю, а никакой удовлетворенности-то нету. Чего-то не то, а чего не пойму. А вот именно это и есть не то, что не идешь вперед, нету никакого прогресса и совершенства. И совесть нашего нельзя обмануть. Она нам говорит: христианин-то, конечно, формально, но если по духу разбираться, мало чем отличаешься от человека мирского. Да по сути дела, если так по правде сказать, на самом деле, сравнить себя с другими людьми, вот неверующими или малоцерковными, иногда думаешь: ну а чем я от них отличаюсь? Ну только верой. Да, вот верю в Бога, хочу спастись, исполняй там заповеди Божии, церковные всякие правила. Ну и больше особо и ничего. И нас смотришь даже на людей неверующих. Так они иногда бывают и добрее, и более людям помогают, и спокойнее, и более мирные. Ну, это обычно христиане говорят, потому что с ними дьявол не борется. И это правильно, потому что они в спокойном состоянии. Бес с ними и борется, поэтому они такие добрые, мирные, спокойные. Как только они начнут заниматься духовной жизнью, все это куда денется. Это правильно, но с другой стороны, это не оправдание для нас, что вот мы в духовной борьбе, и значит, должны быть нервными, такими духовно неустроенными и все остальное. Не оправдание. Покаяние, да, должно сопровождать нас. Но и должны мы идти вперед, к Богу. Любовь должна насаждаться в нашем сердце. Не насаждается, кайся в том, что тебе мешает идти к Богу.
Вы слушали вторую часть лекции беседы протоиерея Вячеслава Тулупова о таинстве покаяния. Эта лекция состоялась в лекционном центре Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре. Нашу сегодняшнюю программу завершает фрагмент Божественной литургии в неделю крестопоклонную, совершенную в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Вы услышите песнопение «Днесь, Владыка Твари», поет объединенный лаврский хор под управлением архимандрита Матфея.